Знаете, все взял, кроме вопроса. Вот потрясающе совершенно. Я вам пока призы опишу. Мне вопрос дайте. Я все здесь перехожу из одной передачи в другую. Это Сергей Бунтман тут вам жалуется. Я скажу сначала, какой будет у нас приз. Приз большой. И вот я думаю, что и Владислав Дмитриевич Назаров, который здесь у нас, оценит этот приз. Это каталог «Пиковая дама. Карты в жизни. Жизнь в картах». Вот я надеюсь, что это...
Каталог исторического музея.
Да, 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 да. Что я очень надеюсь, что, конечно, по неверным стопам Германа не все пойдут, получив этот каталог. Хотя опасность да, такая.
Что все-таки я Владислав Назаров, а не Иван Назаров.
Владислав
по
Ильич.
Этому поводу.
А что такое? А кто сказал?
Ну, вы сказали о карточной игре.
А, да, что не Иван Назаров. Вот ну, конечно, да, это понятно, да. Вот, а теперь вопрос наш. Что, по мнению Михаила Булгакова, могло решить пресловутый квартирный вопрос? Что? И не ищите это, сами знаете где, а ищите в другом месте у Булгакова. В другом месте. Вот, пожалуйста, я вам сразу скажу, чтобы обезопасить себя от очень многих смс-ок с неверными ответами. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для смс. А вы потом позвоните 363-365-9-14-35 и получите каталог «Пиковая дама. Карты в жизни. Жизнь в картах». А за правильные ответы по смс-кам «Степные боги» – это книга Андрея Геласимова. 5 экземпляров у нас есть. Думайте. А сейчас мы обращаемся к смутному времени, которое, я вот говорил Владиславу Дмитриевичу, что я пытался освежить свои знания о нашем герое сегодняшнем, о Прокопье Ляпунове и вот событиях 10-11 годов, 1610-11. И главное, что я очередной раз понял, это очень смутное время.
Ну, вот. Время действительно очень смутное.
Все воюют со всеми.
Время в истории России совершенно необычное. То, что было в годы опричнины, особенно ее второго периода, то, что случалось, скажем, во второй четверти XV века, в годы династической войны московских Рюриковичей, ни в какое сравнение не идет с тем социальным катаклизмом, социальным и политическим катаклизмом, в который случился вот в России начало XVII века. Это первая гражданская война в истории страны.
Это крах, крах всех связей, такое ощущение?
Или ну, слово «крах», наверное, будет слишком сильно, потому что все-таки регенерация состоялась, и регенерация состоялась в том виде, с учетом тех подвижек, которые произошли, но, тем не менее, ориентация была. Было воспроизведено на заключительном этапе смуты, это 1613-1618 год, не надо думать, что смута, гражданская война кончилась с избранием Михаила Романова. Она тогда не кончилась. Так вот, эта регенерация воспроизвела то общество, которое пытались политические верхи регенерировать после правления Ивана Грозного. Потому что главной, конечно, предпосылкой самой смуты это было... Вторая часть правления Ивана Васильевича IV, это было поражение в Ливонской войне, это были те нарастающие признаки системного кризиса в стране и в обществе, которые были усугублены массовым, невиданным опять-таки ранее, голодом 1601-1604 годов. Но мы сегодня будем говорить не вообще о смуте,
да.
А мы будем говорить...
У нас будет возможность поговорить, потому что очень важно здесь посмотреть и, собственно, смуту, и выход из смуты, и с чем вышли. Вышли с новой, обновленной ли страной, обновленной ли чем, какие связи завязались, но это для каких-то последующих и более, может быть, общих передач или основанных на других фактах и других историях. Сегодня история у нас и первого ополчения.
Ну, одного героя одного и главного героя. Дела его, которое он успел сделать до того, как он был убит. Значит, героя нашего зовут Прокопий Петрович Ляпунов. И, значит, первое, что надо, видимо, сказать, до того, как расскажем его биографию, это то, в какие рамки его следует вписать. Вот что такое политический класс России, скажем, в нормальном состоянии в России XVI века? Политический класс – это Боярская дума, которая могла варьировать от 10-12 до 30 с лишним 40 человек. Это бояре, окольничьи, думные дворяне, думные деятели.
Это самая верхушка политическая.
Да. Это самый верхний слой политического класса. Политический класс – это так называемые московские чины государева двора. Государев двор – это такой социальный институт, который вбирал в себя верхи, первостатейную и второстепенную российскую знать, титулованную и нетитулованную, и в своем генеалогическом составе, в своем численном составе он сложился где-то к концу 15 века. Ну, может быть, конец 15-го, первая треть 16 века. И поле политической борьбы, политическое пространство этого периода – это не борьба за власть в прямом смысле слова, потому что ни в 15-м, ни в 16-м веке права московских Рюриковичей по прямой нисходящей линии на московский трон никогда не подвергались сомнению. Угу. Малолетний Иван Васильевич IV по историографии, IV, он IV в источниках не именовался, вступив на престол в трехлетнем возрасте, не потерял его. Казалось бы, были все условия, если бы речь шла именно о таких возможных политических устремлениях. А что мы имеем в смуту? А в смуту мы имеем 15 лет прямой борьбы за московский трон, за верховную власть в стране. Если отшелушить какие-то конкретные проявления, то боролись, собственно говоря, два принципа воспроизводства этой верховной власти. С одной стороны, наследственный принцип, да. Он реализовывался в череде самозванцев, фигур самозванцев, поскольку они...
Вот это очень любопытно. Вот смотрите, вот наследственный принцип, его утверждают, и это правильно, именно самозванцы.
Ну, конечно.
Потому что они свою легитимность считают по крови, по наследству.
Естественно, да. Они являются представителями законной правящей династии. Второй принцип – это выборный, договорный, который... вступил в силу с 1598 года с избранием царем Бориса Федоровича Годунова и в том или ином виде реализовывался в 1606 году при избрании Василия Шуйского. Сейчас не вопрос, как его избирали, да. И кто его избирал. А в августе 1610 года, когда заключался договор об избрании Владислава Королевича Речи Посполитой, и, наконец, в 1613 году, когда был избран Михаил Романов. Это борьба за верховную власть. Теперь, а кто боролся? Кто был субъектами этой политической борьбы? Вот о XVI веке мы сказали. Значит, самая верхушка российской аристократии плюс так называемые московские чины государева двора. Это кто такие? Это стольники, это московские дворяне, это представители тех же родов и фамилий. По тем или иным причинам, политическим, возрастным, генеалогического старшинства, не попадавшие в думные чины и остававшиеся, ну, пока они были молоды, в стольниках, когда они входили в определенный возраст, они попадали в московских дворян. Вот это были субъекты политической борьбы. Рядовое, служилое дворянство, так называемое городовое, было оно субъектом политической борьбы? Нет. Не было. На протяжении всего XVI века мы можем лишь отметить некие полустихийные формы давления этого служилого дворянства. Ну, в конце Ливонской войны, когда оно в массовом порядке не являлось на военную службу. Там. В 40-е годы отдельные выступления мы можем опять-таки по причине тяжести этой военной службы мы можем зафиксировать. Реформы избранной Рады в значительной мере шли под давлением, опять-таки, служилого дворянства и удовлетворяли его, прежде всего, материальные но, во-вторых, и социальные его требования. Но, опять-таки, каких-либо организационных форм выступления этого дворянства XVI век не знал. Как было организовано это уездное дворянство? Были так называемые городовые корпорации. Служили дворяне городом. Посылались дворяне Ростова, Ростовского уезда, естественно, по Ярославле, да. Москвы и других городов на военную службу, в поход или гарнизонную военную службу. Они несли ежегодно, с той или иной продолжительностью, в зависимости от ситуации. Что мы имеем в смуту? В смуту мы имеем массовый выход на арену политической военной борьбы именно этих слоев. Были к этому подготовлены сами институты организации этого провинциального дворянства? В значительной степени нет. Слишком разнились они с точки зрения численности, материальной обеспеченности. Наиболее многочисленным были дворянства новгородские, Великого Новгорода, Смоленское и Рязанское.
Вот Рязанское, обратите внимание.
Да, их больше, да. 600, от 600 до 700 человек числилось в этой корпорации. Посмотрим теперь, а вот кто такой Липунов в этой среде рязанского дворянства? Да никто, в общем и целом-то. Очень такой средний род. Его папа вместе со старшим братом записан в дворовую тетрадь. Вообще-то их фамилии были Ильины. Ильиных было масса фамилий, ну, по крайней мере, от 3 до 5 в разных регионах России давали разные рода. Но вот Грязные – это из Ильиных, только ростовских. Ильины были в Коломне-Кашире, Ильины были рязанские. Но отец Петра и Ева Липуновых имел прозвище Липун. И для того, чтобы отличить от себя от других Ильиных, по-видимому, середины века они закрепили за собой фамилию Липуновых. Вот у Петра Липунова, который кончил жизнь свою где-то в конце 80-х годов XVI века, в крайне невысокой должности осадного воевода города Данкова, очень небольшой пограничной крепости, было 5 сыновей. И опять-таки ничто не предвещало ни в 70-е, ни в 80-е, ни в 90-е годы такую карьеру, как такая случилась у Прокопия Липунова. Самый старший брат Александр имел, ну, скажем так, ниже среднего уровня поместный оклад, 154, это примерно 200 гектар. Не густо, если считать, что вооруженный один человек выставлялся со 100 четей.
Но вы говорите, никаких шансов, это если спокойное время.
Совершенно верно, совершенно верно.
Если один существует,
ну, был один шанс, дело в том, что был один шанс, что Липунова к концу века пошли достаточно дружно наверх. Вот в одном документе, чтобы не утомлять слушателей, не буду говорить об особенных такого учета, но вот в одном документе мы знаем, вот была такая группа «Выборные дворяне». Это тоже были члены государева двора, которые появлялись в Москве периодически и несли придворную или иную какую-то, но нередко именную, вот что важно. То есть именное назначение, да, они могли получить, то или другое, при дворе. Так вот, в 1602-3 году, ну, в 1603-м, считайте, в выборных дворянах по Рязани числится 4 брата, кроме вот старшего, Григорий, Прокопий, Захар и Степан. Григорий обладал высшим поместным окладом 600 четвертей, Прокопий обладал вторым. Там, ну, он не один таким окладом имел, но... О чем это говорит? Что Липуновы подошли к верхушке этой провинциальной городовой корпорации, не имея в своем происхождении никаких особенных заслуг или генеалогического старшинства. По сравнению, скажем, с рязанцами Верхдеревскими, Измайловыми, Кобяковыми, которые были боярами у рязанских и пронских великих князей в XV веке, они были люди малопородные.
Вот смотрите, мы здесь, я напоминаю, что Владислав Назаров, и мы говорим о Прокопии Липунове, мы видим вот к самому смутному времени все-таки очень серьезное вот в тех нормальных условиях очень серьезная динамика возвышения, так скажем.
Бесспорно. Вот. И эта динамика началась с первого этапа смуты, с событий 1605 года. Финальная часть борьбы Лжедмитрия I и уже не Бориса Годунова, а его сына Федора, когда умер Борис Годунов в начале апреля 1605 года, то, соответственно, правительственная армия, которая стояла под Кромами и осаждала сторонников самозванца, часть этой армии, и в том числе Рязанская корпорация целиком, отказалась присягать Федору Борисовичу Годунову и сумела договориться и присягнула царю Дмитрию Ивановичу.
Да.
Позднейшие источники приписали активную роль в этих событиях именно Прокопию Петровичу. Это сомнительно.
Но это постфактум, да?
Постфактум,
уже, когда он стал,
да,
известным человеком.
Совершенно,
да?
Верно. Тогда, когда он был у всех на слуху, когда о нем писали и так, и сяк, когда его имя вспоминалось почти по любому поводу, особенно если этот повод был, как бы мог быть ему поставлен хотя бы слегка в вину, вот приписали ему. Но что несомненно, что в том же при самозванце рязанцы были отличимы, и в новый список государева двора, который был пересмотрен при царе Дмитрия Ивановича, значительная часть, более десятка рязанских выборных дворян были включены в перечень московских дворян. А Артемий Измайлов стал думным дворянином еще во время похода самозванца на Москву. И опять-таки, что показательно, Прокофий Петрович не попал в этот список московских дворян. Кобякова, Ржевские, Дмитриева, Измайловы, они там присутствуют.
Но это могучие тамошние фигуры.
Да, да, да. Родовичные. Это те, которые двумя годами позднее будут говорить, что они не двумя, тремя-четырьмя годами позднее и позднее еще, они будут говорить, что они недруги Прокофия Петровича и от него пострадали. Кого, значит, якобы какого-то родственника по его приказу убили, у кого было отнято поместье, кто боялся взять документ на владение своим двором Зарайским, потому что знал, что Прокопий Липунов ему не друг, и он ему не позволит забрать этот двор, ну и так далее.
Вот важно будет нам узнать сегодня, почему вот такой притчей во языцах стал Прокопий Липунов. Для них. И вот
да нет, это события. Не притча, это, так сказать, нет, нормальное течение,
нет,
как бы,
нет,
событий.
Нет, все ссылаются, а вот, ну ведь, посмотрите, сколько вертится и у его как раз, и у тех же самых рязанцев, и вот когда говорят, вот там присягали, это все Липунов, все на него, то, что сказали бы нынешним языком, масса вещей на него вешает.
Ну, вешали на него и позитивное, поэтому вот сейчас мы до этого и дойдем, да. Что случилось после воцарения Василия Шуйского? Юг почти автоматически и дружно не присягнул новому царю. Началось восстание Болотникова. Социальное движение крайне сложное по своему составу, по изначальным посылам и так далее. Вот здесь уже Прокопий Петрович вышел на первые роли. Опять-таки пока в региональном масштабе. Армия во главе с Пашковым, которая шла от Ельца, всего армии повстанческих было две. Вторая шла из-под Кром с Болотниковым. Дошла до Рязани, там было общее собрание. И на собрании представителей всех групп, вошедших в эту рать, были выбраны главные. Предводитель Пашков из Тома, и наряду с ним два Григорий Сумбулов и Прокопий Липунов представляли как бы рязанское сообщество дворян. В выработке самого плана борьбы, несомненно, Липунов играл, если не решающую, то важную роль. Был выбран поход через Коломну на Москву и осада Москвы. Эта рать одержала блестящую победу под селом Троицким в конце октября и уже 1 ноября приступила к блокаде Москвы. Четырьмя днями позднее подошла рать Болотникова. Если рать Пашкова и Липуновых была в значительной степени дворянской, с разбавкой служилыми казаками, стрельцами и прочими воинскими же людьми, то рать, Пашко, рать Болотникова да. в немалой мере была пополнена за счет вольных казаков, за счет представителей оброчных крестьян северских уездов, Северской Украины, тогда российской, и, в общем, социальных низов. Началось противоборство главенствующих лиц. Болотников в итоге вытеснил из села Коломенково и Пашкова, и остальных. Одним из результатов этой внутренней борьбы в руководстве повстанцев стала измена, как говорили в стану Болотникова, или, наоборот, отъезд к прямому царю, как говорили в Москве, большей части рязанцев во главе с Сумбуловым и Липуновым. Это случилось 15 ноября.
Мы здесь остановимся, на 5 минут прервемся, послушаем новости и рекламу, вы ответите на вопрос, и мы до конца часа продолжим рассказ о Прокофье Липунове. Смутное время. Мы возвращаемся с Владиславом Назаровым к Прокофью Липунову.
Да. Да, и я думаю, мы закончим быстренько второй этап его жизни, там, где он проэволюционировал от одного из лидеров регионального масштаба в лидера дворянства страны в общенациональном масштабе. Что для этого сделал он сам, прежде всего? Он отличился в декабрьских боях после того, как он восстанавливал порядок на Рязанщине по наказу, естественно, царя Василия Шуйского. И при всех сменах воевод на Рязани, городовых или полковых воевод, которые там бывали, начиная с 1607 года и кончая 1609, реальной властью обладал именно Прокофий Петрович Липунов, несмотря на формальное старшинство всех этих лиц. Он отличился на войне, он отличился на заключительном этапе восстания Болотникова и получал неоднократно награды от царя. Единственные награды, которые, крупной, которая была тогда для воинов, это были золотые, того или иного размера монеты. Это были своеобразные ордена и знаки отличия, вручавшиеся тем, кто отличился в тех или других сражениях. Он отличился в сражении на Восьме в начале июня, когда вопрос стоял очень
остро. Сразу год, Владислав Дмитриевич, на
1607 год.
Это все
1607 год. Он отличился в рейдах при осаде Тулы. Он во главе отрядов занимался тем, что приводил под руку Василия Шуйского более южные пограничные крепости и, действуя в отрыве от основной, от главной царской армии, он был в этом смысле весьма и весьма успешен. Именно тогда он получил чин думного дворянина за облачное звание для человека такого зауряднейшего происхождения и до осени 1607 года не слишком богатой карьеры, служилой или любой иной. Придворной карьеры у Прокопия Петровича фактически не было. И вот здесь он принимает одно принципиально важное решение. Ну, мы не можем сказать, как он его принял и насколько осознанно он его принял. Но он отказался от московской карьеры, от карьеры непосредственно при дворе царя Василия Шуйского.
Трудно сказать, почему, но он был прозорлив.
Я думаю, что он перед собой уже поставил определенные цели. И первая цель, как у политика, который он, видимо, политиком был от природы, первая цель – это была создание опоры тех или других своих целей, задач, намерений и планов на месте. И он этой цели достиг. За 2 года он превратился в безусловного лидера Рязанской служилой дворянской корпорации и в основном Рязанского края. Ну, почему в основном? Потому что южная часть Рязанской земли, они более или менее периодически отпадали под власть Лжедмитрия II. Вот военная борьба там под Пронском, Михайловым, она была более или менее таким обыденным явлением. Опять-таки, более или менее, потому что происходили восстания крестьян, которые прерывали снабжение хлебом и так далее.
Было такое вот...
Вполне целенаправленно он вел политику к тому, что какие-либо серьезные конкуренты на этом поле с Рязанского края исчезли. Это те же Кобяковы, те же Ржевские, Измайлы, Дмитриевы, князья Щетинина и так далее. Их не было. У него не было конкурентов в Рязанщине.
Это ведь объективно получалось?
Это получалось и объективно, но я думаю, что он к этому прикладывался. И субъективно свои действия.
Ну, в общем-то...
В той или в другой ситуации.
В такой обстановке одними интригами
ничего не добьется. И здесь не было скорее интриг как таковых. Ну, вот, скажем, Ржевский в массовом порядке в марте 1608 года в Москве уже, из Москвы, отъехали в Тушино. Был такой массовый отъезд весной 1608. Года. Ну, там целый ряд каких-то тех или
здесь
других сопутствующих моментов.
Он себя ощущал лидером.
Бесспорно. И более того, он ощущал себя лидером не только местного масштаба. И для этого он умел находить, удовлетворять важные интересы местного же дворянства. Они, в частности, заключались в том, чтобы установить контроль над южными районами Рязанщины, где у значительной части этих рязанских дворян-служилых были те или другие части своих владений, поместья. Это первое. Второе. В своей политике в августе же 1611 года, когда он только что был убит, вскоре после этого, на него написали огромную челобитную, уже на мертвого Липунова, жители Черной Слободы, Переславля Рязанского, то есть Рязани, вот обвиняя в разного рода притеснениях и несправедливости, которые он чинил. Но они наверняка имели место быть. Вопрос в другом. Какие это были несправедливости и во имя чего? Все эти несправедливости, налоговые, разного рода повинности, поставка на двора посадских людей, рязанских дворян и их семей, поскольку на селе эта ситуация была непредсказуема, они все диктовались материальными социальными интересами рязанских дворян. Именно за этот счет тяжело обкладывались горожане, да. Именно за счет монастырских и церковных крестьян, которые опять-таки обкладывались достаточно тяжело, были льготы по местным крестьянам, были льготы самим помещикам. И именно это обеспечило ему безусловную поддержку рязанских дворян. Еще один момент. Военная служба. Вопреки обычному порядку, когда назначение того или другого отряда по приказу из Москвы шло автоматическим, в данном случае такого автоматизма не было. Очень показательный такой случай, когда в конце уже 609 года, а чуть ранее был более ранний запрос, Василий Шуйский затребовал от 400 до 500 человек на службу для походов в Москву, Тушинский лагерь уже распадался, так вместо 400-500 в Москву было отправлено 150 рязанских дворян. И гневное письмо по тому поводу, что вот, мол, что же вы так мало прислали, и необходимо, чтобы вы срочно, и причем добрая служба, а не невесть каких, и чтобы вы прислали в Москву еще 350, пошло. Этих 350, скорее всего, опять-таки не было. Опять-таки потому, что у него в этот момент были другие представления, но и главное, что в конце декабря 1609 года, после достаточно напряженного в служебном плане года, он вовсе не желал подрывать возможности материальные своих местных рязанских дворян.
Да.
Еще одно обстоятельство, о котором нельзя не сказать, это то, что он тогда уже начал выполнять некие общенациональные функции. В борьбе Шуйского с Лжедмитрием II его позиция была твердой. Он был верным сторонником царя Василия.
Шуйский.
Да, здесь... Шуйский. Но вовсе не потому, что он к нему прикипел душой или видел в нем, а просто потому, что в самом движении самозванца были... Он видел ряд опасных явлений, опасных для себя лично, опасных для своей корпорации, и так, как он, видимо, полагал, в более широком плане для страны.
Для страны, да.
Да. И в этот момент он стал выполнять, уже начиная с 1607 года, ну, скажем, снажение с Крымом из Москвы практически шли через Ляпунова. К нему присылались грамоты, которые он затем отправлял в Крым, и более того, для него специально грамоты, написанные татарским письмом, переводились на русский язык, чтобы он мог ознакомиться с содержанием тех грамот, которые царь Василий отправлял крымскому хану.
То есть ключевой пункт.
Начинает выполнять ключевой пункт. Через него шло сношение с касимовским царем, который, опять-таки, достаточно рано переходил на сторону самозванцев. Вот есть один очень выразительный документ, от него полминуты, но не могу не прочитать. 24 ноября со своего стана с Волоколамской дороги царь, получив грамоту от Прокопия Ляпунова о том, что он вот послал грамоту касимовскому царю с предложением служить именно царю, правильному царю в Москве, значит, хвалит его. Как он его хвалит? И ты то делаешь по своему природному, разумному и храброму обычаю, памятуя Бога и веру христианскую, и свою душу и дородство. Нам и всему православному христианству делаешь, как истинный воевода Христов, и собиратель, и поборатель по истине, работы твои и добродеяния к нам числа нет».
Да,
это
пышно.
Ноябрь, 24 ноября 1607 года, четырьмя днями раньше, он опять-таки получил грамоту вместе с сыном Владимиром. Там было масса награждений, опять-таки восхвалялось его дородство и прямая, и великая служба самому царю. И в заключение добавлялось, а как оже даст Бог видеть наши очи, ты получишь еще аргамака в полном наряде. Отче государю он увидел. Он был, видимо, на свадебных торжествах в январе 1608 года, и 2 февраля в Москве сказывал окольничество Артемию Измайлову. Значит, в Москве он был. И это был период, когда ситуация была вроде бы целиком в пользу Василия Шуйского. Движение самозванца второго, только-только начавшееся летом 1607 года, было фактически задавлено. Никто не предвещал события Болховского поражения правительственных войск, которое случится 2,5 месяцами позднее. Ну, ты думный дворянин, тебе место сидеть в Боярской думе заседать. Ты видишь очи царя, ты награжден.
Нет.
Нет. Уезжает назад, оставляет сына в Москве в качестве своеобразного заложника. Шуйском он разочаровался к концу 1609 года в его способностях. И очень был выразительный эпизод, когда он прислал в Александрову слободу князю Михаилу Скопину, Шуйскому молодому воеводу, шедшему освобождать Москву, здравствовал его на царстве. Этот эпизод вызвал скандал политический и в Слободе, и в Москве, и в Рязани. Но тронуть Ляпунова царь поопасался, и вполне справедливо. Самое активное участие в свержении Шуйского после катастрофического поражения в Клужинском сражении принял Захар Ляпунов. Младший брат Прокопия, и, несомненно, под его, так сказать, по его приказу, он принял участие в свержении Шуйского, он принял участие в насильственном постриге Шуйского, и через него осуществлялась связь с князем Василием Голицыным, который тогда рассматривался как один из претендентов на трон. Ситуация резко поменялась, когда под Москвой оказалось войско Жалкевского. в августе, вот августовский договор об избрании Владислава Липунов принял.
Принял.
Принял, и более
того... августовский принял, да?
Принял, принял. И более того, он привел не только Рязанщину, но и ряд соседних городов под его давлением военным и политическим присягали и целовали крест Владиславу. Более того, несомненно, он специально направил в составе Великого посольства свиты великих послов, там были выбранные дворяне от городов, Захар Липунов был в составе этих дворян и доносил, конечно, ему все то, что происходило там. Ситуация поменялась решительным образом к концу декабря 1610 года. С одной стороны, убийство самозванца в Калуге II. Соответственно, нет больше реального претендента на власть, противопоставленного кому-либо и чему-либо. Во-вторых, абсолютно стало ясным, что король не собирается присылать быстро своего сына в Москву. В декабре под Смоленском шла массовая раздача чинов, земель, чего угодно. В Москве фактически правила не Дума, а правил Гансевский.
Да.
И ряд приближенных к нему дьяков, присланных же из-под Смоленска. В конце декабря Липунов отправляет довольно суровое письмо московским боярам, в котором требует точно назвать дату приезда королевича, иначе грозит, что он выйдет из подчинения боярскому правительству
Москвы. Почему так нужно было быстро прислать Владислава?
Но потому что в нем было нерегулировано ряд вопросов по августовскому договору. Король настаивал на том, что Смоленск должен отойти Речи Посполитой. В наказе послам был жесткий пункт о том, что никакого пересмотра границ быть не может. Точно так же в наказе послам был жесткий пункт о том, что королевич должен перейти в православие. Это было не столько конфессиональное, сколько политическое требование, которое гарантировало сохранение власти московского политического класса.
Да.
И, кстати говоря, более умеренная партия польских политиков во главе с Жалкевским сближалась с этой позицией. Он стоял не на стороне королевской партии, королевского ближайшего окружения. Ну, как бы то ни было, поскольку ответ был отрицательный, то в январе Прокопий Липунов приступает реально к организации первого ополчения. И именно тогда... И при нем возникает формула «совет всей земли» как обозначение института сословного представительства в его представлении прежде всего всех воинских сословных групп и служилых слоев московского государства. Вот в этом очень важный момент, который будет отличать Липуновское первое ополчение от второго. И более того, эта формула не только идет в переписке городов по инициативе Липунова, начиная с конца января 1611 года. Эта формула, она потом как бы распространяется второй волной по всем городам в переписке Нижнего Новгорода с Казанью, Нижнего Новгорода с Вологдой, с Ярославлем и так далее. Вот это могучая переписка информационной своеобразной сети.
Да.
Увы, не компьютерной, но тем не менее действовавшей вполне эффективно.
Да,
на
Владислав
тот момент
производит потрясающее впечатление. Вот эта плотность обменов какой-то тогда.
И быстрота.
Если так сказать,
быстрота. И быстрота обмена, при тех-то это, способах коммуникации.
Да, это совершенно поразительное вот здесь получилось.
В общем, в марте он отправился собранной ратью в Москву. И уже 4 марта, на второй день после выхода из Коломны, он выдает, ну, вполне заурядную обычную грамоту на поместье одному помещику, и выдает ее от имени бояр российского государства, которые не поименованы, и думного дворянина Прокопия Петровича Липунова и по совету всей земли. И вот с тех пор административная и судебная практика на протяжении марта, апреля, мая, июня, июля идет по такой формуле. Только в конце мая к Прокопию Липунову, думному дворянину, присоединяется два боярина. Заруцкий и Трубецкой, Дмитрий Трубецкой. Это после 22 мая. Но, тем не менее, все эти грамоты, когда мы имеем подлинники, вплоть до его смерти, и даже еще одна грамота после смерти, скрепляется его личной печатью.
Какой-то русский Кромвель вообще-то.
В некотором роде,
бесспорно. В некотором роде, при всей хромоте аналогий, но есть что-то в этом.
Есть, есть, есть. Значит, следующее, коротко, какие-то вехи, оставшиеся его биографии. Он не успел к восстанию москвичей 19-20 марта. Его передовой отряд был отброшен подошедшими силами из Можайска, Речи Посполитой. Блокировали Москву. В течение апреля польский гарнизон был вытеснен из границ Белого города, вот внешне по Бульварному кольцу все крепостные учреждения заняли разные отряды из примерно 15 городов, 15-17 городов российского государства. Он завязал сношение с Новгородом, послав туда близкого себе стольника Василия Ивановича Бутурлина, для того, чтобы Новгород поучаствовал в общем деле, и отряд из Новгорода пришел, но потом вернулся после убийства самого Прокопия Липунова. Принципиально поменялись политические цели. Если до восстания в Москве Прокопий Липунов не исключал возможности воцарения Владислава, они шли освобождать Москву от бояр-изменников и литовцев, засевших в московском Кремле. Они хотели выставить за пределы границы Москвы, России, литовские, польско-литовские отряды, но отказываться целиком от августовского договора ни в феврале, ни в начале марта он еще не предполагал. В апреле ситуация кардинальным образом изменилась. Помимо пунктов о том, чтобы королю не служить и креста ему не целовать, в отличие от королевича, угу, как это было до 19 марта, был уже пункт о том, что не целовать королевичу, не служить, тоже, и да, избирать своего царя из своей среды на совете всей земли. И именно он реально на протяжении мая и июня занимался в наибольшей степени всей управленческой и военной, и финансовой, ну, естественно, не сам лично, а с помощью того или другого приказного аппарата, которые позволяли как-то действовать первому ополчению, и на первых порах достаточно удачно. 30 июня был принят приговор, очень важный документ в истории страны и вообще политической мысли страны, отразившей материальные, социальные и политические притязания боярства. Совет всей земли был главным органом, который осуществлял не только, как бы мы сейчас сказали, законодательную, но и исполнительную власть. Он делегировал значительную часть функций правительству в лице этих трех правящих бояр, двух бояр и думного дворянина, но, тем не менее, они оставались подконтрольными и могли быть перевыбраны.
Интересная формула интересная, надо обратить внимание.
Ну, у него был просчет, и мы сейчас кончим на этом. Кончил он печально. Трижды казаки вызывали его на свой казачий круг для разбора конфликтных ситуаций. Дело в том, что вот эти казаки, пришедшие в основном в составе рати Заруцкого, привыкли к собственному сбору средств и продовольствия. Липунов в первую очередь пытался здесь установить определенный порядок и наладить все снабжение и денежные довольствия через центральные органы ополчения. В итоге на третьем кругу, хотя ему дали личное заверение в неприкосновенности, он по фальшивому подложному письму, якобы о отношениях с поляками в Кремле, был убит. Причем его личный враг Ржевский выступил в его защиту и тоже был убит на этом казачьем кругу. Его тело 3 дня пролежало незахороненным. Как потом бояре едко писали в Ярославль, что вот на съедение собакам 2-3 дня лежало его тело. Сын Владимира затем отвез его в Троице Сергиев монастырь и похоронил. Его убийство... Да. В определенном смысле было символическим. Оно показало в значительной мере организационную слабость и политическую аморфность служилого дворянства.
Увы. Владислав Назаров, программа «Не так» совместный с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята.